მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Но мы вот лицом сегодня к такому жутковатому событию, к войне. Будет она или не будет сегодня, мы станем обсуждать. Война с Турцией. Объявит ли Россия Турции войну? Вступит ли с ней военный конфликт? Вот так жестко мы ставим вопрос. Обращались с этим вопросом к прохожим на улице. И я представляю вам гостей нашей программы, которые будут политическую давать оценку тому, что происходит. Мы в прошлой передаче говорили с военной точки зрения об этом. Теперь с политической. С нами Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер.
Кирилл, политический обозреватель «Новой газеты». С нами Матвей Гонопольский. Матвей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Матвей, политический обозреватель радио «Эхо Москвы» и телевизионный ведущий, и радиоведущий украинских каналов, телекомпаний. И я особенно, уважаемые слушатели, мне кажется, и зрители, мне кажется, что мы еще с Матвеем в роли ведущего телеканала «News One» не встречались. Да, Матвей, вы первый раз у нас в эфире вот в этом качестве?
В этом, да.
В этом, да. И я поэтому сразу хочу всех призвать смотреть это шоу по вечерам. Его можно смотреть в интернете. Оно очень заводное. Я, когда была в командировке в последней в Киеве, вот прощелкала все телевизионные каналы, и, казалось бы, уж я давно Матвея знаю, но все равно пришлось остановиться на нем, потому что оно было лучше. Матвей, вот я, видите, как вас рекламирую.
Спасибо. Оценили? Большое. Рекламируешь, да, врага.
Ну ладно вам, да какой же вы нам враг?
Нет, ну просто это ведь украинские телеканалы, поэтому часто там говорят, в эфире говорятся весьма нелицеприятные вещи для российского уха.
Да, но вы это делаете так остроумно и весело, Матвей, что российское ухо переживет вот содержание просто благодаря за счет формы. Вот форма будет так нравиться, что содержание как-то так останется, может
Спасибо.
Быть.
Спасибо.
Да. Итак, я вот объявила вопрос программы, и к вам сразу же, Кирилл, вот такое дело-то обращаю. Все тут наиздевались уже над Россией как могли. Вот эта вот фигура речи такая, что, ну, чем ответила Россия на самолет? Курицей, детской обувью, детской одеждой, ну, строителями в лучшем, самом страшном случае. И получается, что как бы подначивают страну, как бы говорят, вот, ну, ведь это же не солидно, а надо же как-то... Это либеральные люди, как вы понимаете, да? То есть в подтексте, что ха-ха-ха, ни на что вы не способны. Вам не кажется, что это провоцирует? То есть либеральные люди, которые вот так веселятся, провоцируют страну на более жесткий ответ. Давайте жестче, давайте, давайте.
Я думаю, что либеральные люди тоже несколько стали заложниками той ментальной и политической динамики, которую мы видим в течение последних 2 лет. И если бы вот этот кризис турецкий случился бы, скажем, в 2013 году, то, безусловно, все были бы в полном ужасе, все говорили, нет, ну давайте ни в коем случае не будем это продолжать. У нас, наконец-то, впервые со времен холодной войны, вот 20 лет нормальные, отличные отношения с Турцией, и Путин об этом сам тоже много говорил, Эрдоган его друг, и так далее, давайте не будем здесь усугублять. Но сейчас, когда у нас уже была за плечами Украина, только что вот в последние месяцы были на наших глазах эти парижские теракты, которые вроде бы на первый взгляд до нас, к нам не имеют отношения, но потом выяснилось, что, то есть параллельно выяснилось, что самолет наш сбит, уже уничтожен тоже исламским государством. Когда вот эта вся военная истерия, она стала нашей обыденностью, то мы в этой ситуации уже и на волне этой истерии въезжаем уже и в Турцию. Нам уже, в принципе, привычно, и как-то все хотят уже, ну, чего-то такого жареного, и все хотят больше и больше какого-то...
Экшена.
Какого-то экшена, да. Это довольно примитивная, по-моему, психологическая конструкция, но вот, по-моему, если какое-то делать здесь такое банальное обобщение в русле социальной психологии, то это происходит. Причем, на мой взгляд, вот если бы меня спросили, например, по поводу того, а экономическая война с Турцией, экономические санкции против Турции, против России, соответственно, какой-то ответ, это серьезное дело или нет? Я бы сказал, что очень серьезное.
Даже экономически, еще не касаясь военных.
Потому что Турция один из основных рынков сбыта наших энергоресурсов, Мы, в общем-то, причем вне зависимости от турецкого потока и по нынешнему состоянию тоже. И когда мы себя отрезаем от Украины, потом мы себя отрезаем от Турции, когда мы, в общем, возводим, мы вроде бы крупный экспортер топлива, вот, но вот недавно прошла новость о том, что на китайском рынке нас потеснил даже Ангола уже, не считая Саудовской Аравии. Вот, а здесь у нас Украина как-то старается минимизировать потребление газа, и сюда еще входит Турция. И вот мы вводим новость, мы с 1 января вводим визовый режим с Турцией, то есть людям ехать опять же некуда, там тратить свои деньги. Короче говоря, по-моему, это даже на рынке, вот на этих рынках туризма, топлива и продовольствия, это очень серьезный удар, очень серьезные последствия. Мы как-то уже, видимо, привыкли жить в режиме чрезвычайного положения, и нам кажется, что отменив торговые отношения с Турцией, приостановив их, мы ничего не потеряем. Это не так.
Понятно. Матвей, вот я к вам такой похожий вопрос обращу. Ведь уговаривают, действительно уговаривают российского обывателя, что ничего не случится, что вы несите на себе, только вы себе, на себе несите бремя вот этого сейчас ответа за этот бомбардировщик. Вы отказываться должны от поездок в Турцию, вы должны прекратить покупать турецкие товары. То есть дошло до анекдота, вот сейчас передо мной лежит сообщение Интерфакса официально, что руководитель Крыма Аксенов сообщает о решении разорвать отношения с Турцией, разрывает отношения Крым отдельно от России с Турцией. И опять же, в чем проявляется разрыв отношений? В том, что он призывает, обращается к гражданам Крыма, к жителям Крыма, не покупать турецкие товары и не ездить в Турцию. Вот пока война на этом уровне происходит, Матвей, но при этом те, кто видят, как война происходит на этом уровне, издеваются над, соответственно, вот этим российским беспомощным, импотентным государством, которое не может ответить. И не кажется ли вам, что это провоцирует на ответ?
Ну, я хочу сказать, что нет, конечно, никто не издевается. Издеваются, то есть как? Да, издеваются, но издеваются совсем над другим. Mm-hmm. Вот я хотел бы акцентировать на это внимание. Дело в том, что российская политика, о чем в каком-то смысле вот говорил уважаемый коллега, который находится в студии, это как конструктор, это такое сплошное дежавю. По сути, о чем пишут с юмором, с издевкой блогеры в интернете. Причем хочу сказать, что это не просто пишут какие-то там блогеры. Это пишут вполне нормальные аналитики, очень интересные, которые в обычное время публикуются в серьезных изданиях и участвуют в серьезных передачах. Вспомним 2008 год. Война с Грузией. Элементы войны. Запрет на грузинское вино. Высылка грузин. Немедленный арест грузинских бизнесменов. Вспоминаем, дальше идем. Война с Киевом, война с Украиной. Запрет украинских товаров. Бойкоты всевозможные, всего, что там, значит, только может быть. Заложники, ну, аресты, скажем так, давайте, чтобы русскому уху было приятней. Аресты заложников там типа Савченко, Сенцова и так далее. И когда был сбит российский самолет, первые же блогеры, хохоча просто, написали, ну что, курятина турецкая? Да, курятина турецкая, через 2 минуты. И причем, вы же знаете, над чем смеются. Смеются не над этим убогим набором кошмарных привычных средств. Значит, мы перестаем с вами торговать, мы разрываем многолетние контракты, мы советуем своему населению, заметим, своему населению, значит, не ездить в Турцию, а куда уже ездить? Только в Крым, где темно. Это вообще уже дошли. И самое прекрасное, мы обнаруживаем немедленно, вот это я акцентирую внимание, в этот же день мы обнаруживаем какую-то палочку в курином мясе. То есть до этого мы ее не видели, эту палочку, а тут же мы ее увидели.
Смотри, поэтому там еще палочка в детской одежде обнаружилась. Там
в детской одежде крючочек, цветочек, короче говоря. Люди, значит, мы, наверное, дальше поговорим, будет ли война или ее не будет, война. Хотя об этом страшно говорить, но говорить надо. Но люди смеются не над войной. Люди не иронизируют над несчастным летчиком, который был
над
сбит.
Ответом. Нет, я этого тоже не говорил. Они смеются над ответом.
Правильно. Люди издеваются над тупой пропагандой, над прогнозируемой политикой, внешней политикой Российской Федерации, которой фактически нет, и которая смыкается с убогому набору средств, главный смысл которого. Кто у нас вчера были фашисты? Украинцы. Кто у нас теперь фашисты будут? У нас фашисты будут турки. Значит, уже подгребаются ток-шоу, которые вы прекрасно освещаете в интернете, Лена. И уже спокойно в это воскресенье, надеюсь, герои наших бурных ток-шоу объяснят, что они давно были врагами, что от них только ждать плохое, что, в общем, короче говоря, вон от нас чем подальше. Поэтому, еще раз повторяю, люди смеются не над военной беспомощностью. Не забудем, что российская армия – это вторая армия в мире после Соединенных Штатов Америки. Как ни крути, люди смеются над беспомощностью внешней политики Российской Федерации. И они правы.
Понятно. Вот я предлагаю послушать Александра из Москвы, который нам звонит, и мы перейдем уже действительно к военному повороту всех этих, возможному военному повороту всей этой истории. Александра, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер всех, кто слушает на коротких волнах и смотрит в телевизоре. У меня вопрос к уважаемому Матвею Горопольскому, столь любимому и уважаемому. Всегда его реплики с удовольствием слушаю на известном радио. А у меня три таких вопроса. Первый, как вы видите развитие с Турцией? Что будет у нас? Будет ли война, не война? И вообще, как мы будем продвигаться? Второй вопрос, не переключится ли все это на любимую долгосрочную Украину под всем этим делом? Сейчас Запад отвлечен туда-сюда. Не начнется чего-то или еще на фоне того, что Украина там запретила полет самолетов полностью и все чего-то. Вот Крым отрубила от источника. Тут я понимаю, но так не согласен, как говорится. И третье, вообще, вот... Какой нам рассказ дать? Вот вовсе из Украины, это может мы еще что-нибудь в Молдовии сделаем, может все мы кому-нибудь что-нибудь. А то вот вчера я смотрел известную программу Соловьева, там Злобин сказал очень хорошо, говорит, вот почему-то не реагируют страны СНГ, мол, на вот эту штуку. Зачем надо было создавать-то этот вот
УКП? ОБСЕ, ОДКБ, ОДКБ он вот, сказал,
ну,
да.
Зачем это надо было создавать, если они ничего не делают? Ну, Соловьев говорит, как перестанем кормить, сразу захотят.
Да, совершенно
вот,
верно.
Мнение уважаемого Горопольского, и может быть что-нибудь вас гость.
Да, хорошо, это отличные три вопроса, мы их будем последовательно обсуждать. Действительно, очень издевательски это прозвучало, кто-то сказал в студии, что же ОДКБ-то не вместе с Россией не объявляет Турции вот такой вот там холодной, пока холодной войны. На что сказал Соловьев, подождите, еще объявят, иначе мы перестанем их кормить. Действительно, это так и прозвучало. Я вот свидетель. Ну, вы можете отреагировать на это сейчас, Кирилл, конечно, как-то.
Ну, это любопытная позиция. Мы вот буквально сегодня с нашим спецкором в Казахстане обсуждали вопрос о том, что у Астаны, мягко говоря, очень своеобразная позиция по поводу всех этих российских
штучек,
подвигов, да, и они совсем не выстраиваются в очередь вместе с нами лезть в какие-то военные, там, политические авантюры.
Как и Лукашенко.
Да, и, ну, Казахстан это делает так скромно, но так, в принципе, понятно, что союзников у нас в этих наших подвигах особенно нет.
Хорошо, с ОДКБ понятно, что они действительно не рвутся, и кормить перестанут их или нет, это не будет решающим, думаю, условием их вступления во всю эту ситуацию этого конфликта. Итак, по поводу военной части дела. Она действительно неприятная, непростая. Военные эксперты наши говорили о том, что первое, что захотят, очень захотят сделать с российские военные, это сбить турецкий самолет. Под любым предлогом, вошел он, там не вошел, там, собственно, там нет российского пространства, поэтому довольно странно его, конечно, сбивать за то, что он вошел в турецкое, но тем не менее под любым предлогом, но захотят его сбить. При этом Эрдоган, понимая прекрасно, что такое желание обуяет российских военных, заявил, призвал сегодня Россию не играть с огнем и заявил, что любое вот такой прецедент он будет рассматривать как ответ на, естественно, сбитый бомбардировщик российский и будет считать это началом военного конфликта, актом агрессии, ну то есть ведущим к войне. Что вы по этому поводу, Кирилл, скажете, сумеет ли российское руководство удержаться от вот этого желания сбить в ответ и естественно, спровоцировать вот этот военный виток.
Ну, знаете, я бы сразу сказал, что, на мой взгляд, вообще в целом ставить вопрос о войне с Турцией членом НАТО – это чистой воды вот безумие. Угу. Это не то безумие, которое как бы работает, которое стало привычным на экранах российского телевидения. Это такое реальное большое безумие, где просто риски действительно вплоть до глобального ядерного конфликта. И если вынести за скобки все то, что произошло в России за последние 2 года, я бы на 100% сказал, что однозначно ничего подобного быть не может, и что европейцы, американцы сделают все от них зависящее для того, чтобы сейчас усадить Россию и Турцию за какой-то формат переговоров. Многие возлагают большие надежды на этот саммит по глобальному климату, который в понедельник в Париже будет проходить, и вроде бы Путин с Эрдоганом там смогут встретиться и о чем-то побеседовать, если захотят, конечно. Но когда я все это говорю, то есть я продолжаю думать, что это, конечно, чистой воды безумие, но когда я все это, обо всем этом говорю, то я вспоминаю, к сожалению, историю 20 века и вспоминаю, как начиналась Первая мировая война и Вторая мировая война. И там можно, в общем, посмотреть на дневники современников. Скажем, был американский корреспондент в Берлине Уильям Ширер, который написал дневники, вот эти свои, берлинский дневник 30-х годов. И там видно, что, в общем-то, никто не понимал, что происходит, в том смысле, что происходят какие-то события, одно событие толкает другое, потом какие-то риски возникают непредсказуемые, дальше это тащит за собой какие-то последствия, а потом в результате неожиданно, и никто это, собственно, не планировал, начинается война. Поэтому, к сожалению, да, когда какие-то страны начинают играть в подобные игры, в которые сейчас играет Россия с Турцией, то кончается это с исторической точки зрения как угодно. И поэтому, да, мы стоим как такие разумные люди, как там аналитики, мы должны сказать, что это безумие, это невозможно. А еще мы можем сказать, что иногда в истории так случается, что невозможное безумие становится реальностью.
Но мы-то вас, аналитиков, спрашиваем вместе с нашим слушателем, который только что звонил, о чем считаете ли вы, что российское руководство удержится от того,
конечно, я считаю, что российское руководство удержится, потому что, скажем, конфликт украинский, он был спровоцирован, как ни цинично это звучит, неким таким трезвым расчетом на то, что Запад не полезет защищать Украину всеми своими возможностями. У Украины не было формальных обязательств перед Западом, военно-союзнических, у Турции такие обязательства есть. И сравнивать, и это так же, как, скажем, много было разговоров о странах Прибалтики, которые тоже очень боялись, что русский мир и до них дойдет. И понятно было, что нападение на Эстонию — это как бы акт чистого безумия, самоубийства в нынешней ситуации. То же самое и здесь. Я, кстати, думаю, что, знаете, что важный момент здесь заключается в том, что, конечно, этот конфликт России с Турцией, он несколько дезавуирует вообще эту риторику борьбы света и тьмы, цивилизованного мира и террористов, потому что выяснилось, что Россия, оказывается, не только нарушает, Россия конфликтует не только с некоторым таким аморфным блоком этих исламистов, некоторые из которых исламское государство, некоторые из которых это антиасадовские тип повстанцы, но есть, оказывается, региональная держава, которая себя считает, главной военно-политической силой в регионе, обеспечивающей там порядок, стабильность и защищающий свой турецкий, туркменский мир, который за ее границы несколько выходит. И эта держава совершенно не вписывалась в эту риторику борьбы с единым фронтом, с террористами. Угу. Но с другой стороны, и Турция не вписывается и в наши предыдущие истории, например, конфликта России и Украины, потому что Турцию довольно трудно заподозрить в то, что это демократическое государство. Казалось бы, по этой логике, если Россия не демократия, а ее противники – это демократия, казалось бы, Эрдоган должен продолжать быть нашим другом. А выясняется, что мы смотрим на нынешнюю турецкую политическую систему и видим там много похожего. И пропаганда там работает, и турецкий мир там есть, и фигура этого президента, который постоянно переизбирается и вводит вводит там цензуру, она тоже существует. И тоже не получается вот эту карту разыграть, что Россия это авторитарный режим, который борется с демократиями, сражается. Да? Вот очень грустная история была, конечно, с журналистами, арестованными за публикацию о поставках оружия из Турции. Мы эту публикацию как раз готовим, и мы прикинули так на себя, что если бы в России за такие публикации бы сажали в тюрьму, то мы бы все сидели.
Да. Ну вот хорошо, что вы заговорили об этих туркоманах. Там же очень интересный показательный момент, который теперь все увидели. Ведь когда Россия пошла в Сирию, западный мир сразу сказал, почему ему это не нравится. Потому что она декларирует, что она борется с ИГИЛ, но при этом она борется со всеми, она бомбит всех, кто не Асад. Россия тогда говорила, нет, мы фильтруем, у нас есть какие-то разные там... Никто не верил ей. И вот действительно получилось, что вот вдруг объявились наконец-то. И что говорили тогда политологи, аналитики? Ну, там они все так смешны, там совершенно разобрать никого невозможно. Мы боремся с ИГИЛ. И теперь оказывается, что есть туркоманы, которые не ИГИЛ, и которых все-таки бомбит Россия. Вот это вот то, что во всей этой истории увидели сегодня. Сегодня увидели зримо. Матвей, ну вот вам теперь вопрос от нашего слушателя. Что будет дальше с военной точки зрения? И от меня тоже. Сможет ли Россия удержаться? Вот спрогнозируйте нам ее дальнейшую линию поведения в военном смысле.
Ну, только я надеюсь, вы понимаете, что я буду прогнозировать не в военном, а в политическом смысле. Да. В военном это надо прочитать свежую статью, по-моему, в «Новой газете» Павла Фельгенгауэра, где он анализирует очень точно, буквально по количеству там патронов, да, что у кого есть. Поэтому это уже сделано военными специалистами. Надо Гольца почитать на его ресурсе. Я бы сказал несколько слов о политической составляющей. Да. Действительно, для Владимира Путина произошло событие, которое раньше в его жизни не было. Дело в том, что вы помните, он рассказал в интервью, и это сейчас шутка ходит везде в интернете, что он родился там на улице простой ленинградской, где его научили там быть первым. Дело в том, что он проглядел паренька смуглого, который был с ним на этой улице. Этого паренька звали Эрдоган. Дело в том, что абсолютно прав Кирилл Мартынов, только он чуть другими словами о другом чуть говорил в этом смысле. Но я бы не противопоставлял Путина и Эрдогана, потому что это близнецы-братья. Мы говорим, Эрдоган подразумевает Путин наоборот. Это люди, которые, у каждого из них своя логика, но каждый из них абсолютно авторитарный лидер, и каждый хочет показать распальцовку и какой он крутой. Для этого там надо длинную лекцию прочитать по поводу того, как Турция находится в сложнейшем положении. Я напомню, что сирийский фронт для нее это мучительный фронт, потому что там находятся курды, которые вроде бы для мирного процесса, так сказать, для борьбы с ИГИЛом, они хороши, но они являются врагами Турции, там находятся разные другие национальные меньшинства, которые радостно расстреливали самолет, вертолет сбивали, и там кто расстреливали наших летчиков, летчика, который прыгал вниз, но на самом деле это друзья и союзники Турции, в общем, там черт ногу сломит. И в результате эти два человека оказываются друг напротив друга. Значит, самое главное, на чем я хотел акцентировать внимание. Значит, вот как сказано было не мной, но это правильная фраза. Турки такие. Если обещали, что побьют, то побьют. Если обещали, что убьют, то убьют. Перед нами отмороженный человек в таком правильном политическом, восточном, слегка деспотичном смысле, который абсолютно не боится Путина. Почему? Да, у Путина вторая армия в мире, но если посчитать НАТО, то может быть у Эрдогана первая армия в мире. Теперь. Как в этих условиях, может ли Путин в этих условиях начать войну? Опять же, затрагиваю не военную, а исключительно политическую вещь. Я бы тысячу раз сказал нет, потому что в падающей стране, которая находится в чрезвычайно сложном положении, я имею в виду Россию, с ее экономикой, с ее деньгами и прочее, начинать сейчас серьезную войну, которая черти чем может закончиться, было бы безумием. Но я вспоминаю вопрос. Да, Матвей Конопольский, скажите, пожалуйста, а может ли быть война с Грузией? Да нет, говорил я, вы с ума сошли. Грузия, вино, девушки, хинкали, была война. Украина, может быть, Матвей Конопольский, да никогда в жизни, украинцы, давайте прижмем их. Значит, поэтому отвечаю, не знаю. К сожалению, У нас, вы знаете, это заезженная фраза. Я, капитан очевидность, рассказываю, объявляю то, что вы все знаете. Политические решения у нас принимает один человек. И если этот человек начнет мериться мерилками с Эрдоганом, кто из них круче, сбить самолеты. Я вам расскажу, как будут сбиты самолеты. Конечно же, не России. Пару самолетов, именно два, я тут могу согласиться, пару самолетов будут сбиты неизвестными, видимо, украинскими, случайно залетевшими фашистами. Но неважно кем. Они будут сбиты кем-то, но не Россией. Но все будут понимать, что России. Таким образом, в духе фильмов про итальянскую мафию, кровь будет смыта. Но я прекрасно понимаю, чем это все может закончиться. Все говорят, когда начнется Третья мировая война. Ребята, может, она уже идет?
Да. Давайте послушаем Владимира из Ростовской области. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир.
Война России с Турцией невозможна по единственной причине. Турция член НАТО. А война с НАТО – это Третья мировая война. Угу. Со всеми вытекающими последствиями. И второе – коротко, который примыкает к первому. Если Путин пойдет на расширение и проведение наземной операции в Сирии, это будет концом его безумия. Спасибо.
Концом его безумия будет?
Ну, вообще мы вошли в полосу такого рода политических решений. Война – это просто как бы быстрое безумие, а есть еще такое безумие, несколько растянутое во времени. Мы вот видим, когда, в принципе, то есть Россия устроила вот себе вот эту вот авантюру в Сирии. Угу. Значит, выяснилось, что Сирия – это древняя русская земля, как нам некоторые наши телеэксперты говорили. И мы всегда ее защищали, потому что там христиане древние жили. Ну, какая-то такая странная конфигурация. И теперь в результате мы приняли, как народ, как страна, мы приняли вот риски за эту военную авантюру на себя. Экономические, военные, политические. Все эти риски, они теперь разделены на кто-то, один или несколько человек, не очень большое количество, приняло решение о том, что нам нужна война, что нам нужна вот эта вот военная операция в Сирии. Мы туда зашли, значит. Все говорили, ну, зачем, непонятно, и какие мы там интересы защищаем, что нам от этого будет. Все считали в основном экономические потери. Сейчас уже понятно, что мы, кроме того, что там наши самолеты летают, это довольно дорого, мы потеряли вот нашего экономического партнера, место, где многие отдыхали, ну и так далее, мы это вначале уже говорили. Вот, и тот факт, что сам вот эта вот модель принятия политических решений стала нашей повседневностью, это говорит о том, что уже как бы безумие, там, такое катастрофическое по своему характеру, оно действительно развивается. И, на мой взгляд, даже не обязательно войну с Турцией устраивать, нужно просто продолжать принимать те решения, которые принимались в последние годы и месяцы. Поскольку не видно, где находится такой тормоз, то есть почему мы вдруг должны перестать принимать решения, вроде решения о том, что мы едем куда-то на войну или закрываем там наш рынок для какой-то страны. Кто следующий действительно в этой очереди? Какая страна еще очередной раз перед нами провинится? Так, если сейчас посмотреть, у нас соседей каких-то нормальных уже не осталось практически.
Да уж,
в нашей
все
стране.
С дефектами.
Вот, так что война – это просто быстрое безумие, а мы живем в медленном пока.
Юлия из Твери, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Елена, здравствуйте, Кирилл, здравствуйте, Матвей. Вот я сегодня прочитала, я не знаю, насколько это правда, что Жириновский в ответ на сбитый самолет предложил нанести ракетно-ядерный удар по Стамбулу и снести с лица земли 9-миллионный город.
Да.
Вот скажите, пожалуйста, как нормальным людям можно относиться к этим заявлениям, и можно ли это заявление расценивать как разжигание межнациональной розни?
Вот, спасибо вам. Юля, я прям даже рада, что вы это спросили, потому что только-только я и хотела формулировать свой вопрос Матвею как раз по этому поводу. Начинаю я свой вопрос с того, о чем он говорил. Он говорил о статье Павла Фельгенгауэра. Павел Фельгенгауэр в предыдущем нашем военном эфире, не в политическом, на эту же тему, тоже объяснил нам очень просто, как дважды два, что если Россия полезет в военный конфликт с Турцией, она априори проиграет, она слабее. По всем пунктам вот на этой территории, на этом участке она слабее. Она его проиграет. Но у России есть ядерное оружие. И вот здесь мы переходим ко второму пункту, вот к тому, о чем вы сейчас сказали. Вчера, я очень хочу подчеркнуть вот этот момент, вчера на шоу Владимира Соловьева, а все сегодня его цитируют, потому что оно шло нон-стопом до ночи. И, естественно, все смотрели. И вот вчера на этом шоу кто-то заговорил, кто-то из гостей заговорил о том, что ну, тоже для нас чревато объявлять вот эти санкции, акции, потому что мы же тоже зависим от Турции. Два пролива, через которые ходят наши суда, они могут их перекрыть, мы лишимся того и сего. И тут Соловьев, и вот дальше я подойду к тому, о чем вы сейчас сказали, он говорит, ну, перекроем, они не имеют права перекрыть. Ему говорят, ну, могут они перекрыть, они могут это сделать, но тогда мы им дадим по голове как следует. И здесь Карен Шахназаров, интеллигентный человек, режиссер, говорит, вот я цитирую, я себе это записала, он говорит, тогда надо доводить до ядерного конфликта. Это не Жириновский, это Карен Шахназаров. Эти его слова подхватывает человек по фамилии Сатановский, востоковед известный в Российской Федерации. Все это идет на, транслируется на всю многомиллионную Россию, который говорит, ударить ядеркой по Стамбулу. Вот прекрасное завершение, без всякого Жириновского, который вечно, как бы, вот уже такой вот клоун, который вечно грозит этой атомной бомбой. Милейший разговор трех милейших людей, а не ударить ли нам ядеркой по Стамбулу? Вот, Матвей, мы это все как-то обращаем к вам, даже не знаю, с каким вопросом, но смысл-то в том, что это идет адаптация общественного мнения к тому, что а почему бы и не ядеркой?
Вы правильно обращаете это ко мне, не потому что я бы как-то характеризовал тех, ну, я скажу, странных людей, которые вот занимались вот этим странным делом. Я даже не знаю, чего это разжигание. Мне кажется, что нормальный парламент бы принял решение о разжигании ядерной войны, сделал бы уголовную такую статью, или там подталкивание к войне. Вот все, что вы говорите, я беру это как бы в руку, и отдаю Илье Ильфу, замечательному Илье Ильфу, который про все это написал потрясающую фразу в своих записных книжках, которая звучит так. Я ее часто цитирую, потому что в этом вся российская жизнь. «В квартире, густо унавоженной бытом, сами собой завелись тараканы». Понимаете, когда такая идеология царит, ну, собственно, мы знаем, какая идеология, то вот это вот все, что говорится, это значит говорится. Но можно сказать так, ну как на это не обращать внимания, надо что-то делать. Вот это же русская интеллигенция всегда, так сказать, ну кто виноват, понятно. Вот вы сейчас фамилии назвали. Это не шутка. Это люди, которые призывают к ядерному конфликту, там грязному или чистому. Все одно смерть. Они же просто не понимают, что будут бежать до ближайшего бомбоубежища. Такое очень может быть. Они хоть знают там, где это бомбоубежище. Но вопрос даже не в этом. Мне кажется, и я призываю прямо, ну знаете как, вот я сегодня и в передаче скажу, в моей, прочитав эти строки, а вы их выложили в интернет? Есть вот эти три фразы?
Да, я, конечно, у меня ветки вчера, да. Вот я когда об этом все писала,
я просил бы, но это смешно немножко звучит, но может я это оформлю в виде какого-то письма, чтобы как-то вот международная общественность прореагировала на призывы на крупнейшем телеканале, государственном, без последствий, вот к началу ядерной войны. Это первое. То есть, мне кажется, что ну, это все уже за гранью. Как говорил мой отец покойный, дело пахнет керосином. Теперь второе. По поводу возможности этой войны. Не сомневаюсь, что такой войны не будет. И отвечу просто почему. За 2 минуты до того, как Владимир Путин, или так скажем, через 2 минуты после, нет, думаю, не через 2, минуты через 4, вот где-то приблизительно так, после того, как Путин прикажет, если он дойдет до этого, в чем я не верю, мне кажется, Владимир Владимирович все-таки часть сознания у него еще не в сумерках. Если он прикажет это, приблизительно через 4-5, ну максимум 10 минут он будет арестован ближайшим окружением. В этом нет никакого сомнения.
То есть никакого война не сомнения. Начнется, а он отдает приказ, и вместо того, чтобы начать войну, его арестовывают.
Так? Его немедленно арестовывают, потому что не только его дети находятся где-то в западных странах. и он там типа началом ядерной войны и фактически желает им смерти, потому что в ядерной войне нет выигравших, но он желает, получается, смерти всем тем, у кого деньги на Западе, у кого дети на Западе и так далее. Поэтому я думаю, что здесь Россия, знаете, она в очень многих передрягах была, но она не зря ее образ, не только медведь, не только водка, не только усатый Сталин, но еще и Ванька-Встанька. Эта страна удивительна, даже строка была такая песня «Ванька-Встанька, а ну-ка встанька». Вот получается у России пройти по краешку, испытать все несчастья, и вспомнить тост товарища Сталина за долготерпение русского народа, сказал Сталин и улыбнулся, и в конце концов сместить человека, который, если, еще раз повторяю, я абсолютно не призываю никого чего-то делать с Путиным. С Путин формально легитимный лидер Российской Федерации, дай ему Бог, но в таких случаях, когда человек-лидер превращается в безумца, если, не дай Бог, это произойдет и подведет, даст приказ на ядерную войну, то ближайшее окружение, оно знает, что с этим делать.
Я вообще-то не очень понимаю вас сейчас. Почему? Потому что он верховный главнокомандующий. Согласно новой доктрине Российской Федерации военной, Россия имеет право сама открывать, объявлять ядерную войну. Вы хотите сказать, что это фикция, что он номинальный главнокомандующий, что он априори никогда не может начать никакой войны,
нет,
потому что
его арестуют? Нет, нет, он настоящий главнокомандующий, и воины с Украины, и воины с Грузии, и все прочие военные конфликты.
Вы говорите о том, что его приказу не подчиняться.
Его приказу этому никто не подчинится. Вы знаете, что несколько случаев таких было в российской истории, в советской истории, когда ошибочные приказы о пуске ядерных ракет были отменены людьми в подводных лодках, в штабах, которые были рядом с шахтами ракет. Безусловно, российский народ, вот здесь я впервые, может быть, говорю не население, а граждане, сознательные российские граждане, какой бы безумный вариант войны, где должно быть, по идее, правителей сожжены тысячи жизней, которые должны на самом деле двигать эту великую страну вперед, безусловно, этого никто не допустит. И в первую очередь ближайшее окружение Владимира Путина этого не допустит.
Хорошо. Кирилл, вы согласны с этим?
Знаете, я хотел бы на один момент, во-первых, обратить внимание. Да. Вот у нас мы очень часто сейчас сравниваем нашу нынешнюю ситуацию с тем, что было в Советском Союзе, и говорим, что это некоторое возвращение в Советский Союз, идеологическое, риторическое. Вот обратите внимание, совершенно невозможно представить себе на советском телевидении некого эксперта, который призывает кого-то уничтожить при помощи ядерного оружия.
Вот секундочку, остановитесь на секундочку. Вчера Шахназаров, как раз Карен, милейший, тишайший, ужасно тосковал по Советскому Союзу и говорил, что если бы такое случилось с советским бомбардировщиком, то все были бы уничтожены. Была бы выжженная земля, от этой Турции осталось бы вот как раз очень тосковал.
Вспоминали уже, что в 88-м году был сбит чуть ли не бомбардировщик того же типа, на котором летал Рудской, будущий вице-президент. Единственный вице-президент России во время войны в Афганистане. Дело не в этом. Дело в том, что невозможно себе представить как бы советскую пропаганду, которая в принципе оперирует такими конструкциями, что есть вот некоторый спикер, да, как бы лицо, которое сидит в телевизоре, говорит, а мы их уничтожим при помощи ядерной атаки.
Невозможно.
То есть всегда была идея в том, что мы-то уж, что бы мы ни делали...
Ну, я уж не говорю, а возможно было в советской пропаганде из украинцев сделать фашистов? Нет, это всегда был братский народ.
Совершенно верно. Ну, короче говоря, здесь это очень интересный какой-то сдвиг здесь произошел. И я, к сожалению, вот не готов разделить оптимизм Матвея по поводу невозможности ядерной войны. Конечно, если себе представить, что завтра утром верховный главнокомандующий России отдал бы такой приказ о том, что нам следует кого-то атаковать при помощи ядерного оружия, вполне возможно, что этот приказ не был бы выполнен. Но, с другой стороны, если мы довольно давно залезли в Донбасс, мы залезли в Сирию, у нас какое-то давнее конфликтное отношение с Турцией, которое перерастает в локальный гибридный конфликт с НАТО, и когда в течение длительного времени нам рассказывают, что, собственно говоря, нам не выжить, если мы не ударим первыми, да, если как бы вот эта вот пропаганда переходит на некоторый такой новый уровень, если все привыкают, что мы находимся в состоянии реальной войны с миром, с Западом и так далее, то здесь уже как бы долгом офицера, так простите, да, становится как бы, ну как, если последние другого средства не остается, то что нам остается делать, кроме как нанести ядерный удар? И мне кажется, что там, может быть, конечно, какая-то дискуссия будет, как
тем
всегда,
более,
в таких случаях.
Тем более, когда к этому уже адаптируют. Вот
да,
то,
еще,
что я говорю.
Еще, вот, знаете, еще один момент по поводу экспертов. Конечно, я не военный эксперт, мне ближе обсуждение вот того, что происходит, например, в студиях российских телеканалов, и вот это вот эти вот формы безумия, такого клинического вполне уже, которые там происходят. Мне было видно, как, знаете, старые безумцы старой волны, вот, например, Жириновский, как они сдают. Они раньше были самыми яростными, самыми такими риторически дикими и убедительными для своей аудитории, а потом на их место вышли какие-то люди, которые еще более безумны были. И сейчас, вот не знаю, может быть, сейчас уже все привыкнут, что на российском телевидении все обсуждают ядерную войну как нормальное решение вопроса.
Я об этом я
может,
и говорю.
Может быть, в начале следующего года будет обсуждение, например, химической войны или бактериологической. То есть будут сидеть режиссеры и обсуждать, что, может быть, мы будем травить кого-то при помощи бактерий, например, да.
Вы понимаете, что меня пугает? Что когда они точно так же обсуждали, а не послать ли нам войска в Донбасс, а почему вы не идете, вот пойдите и поддержите братьев, пошли и поддержали. Дело в том, что начиналось с этих шоу. Я к этим шоу отношусь очень серьезно. Я не отношусь к этому как какой-то цирк безумцев, которых никто не воспринимает. Вот я прекрасно помню, как они стыдили, как они кричали, как они вставали и говорили, что мы должны помочь братьям, которых уничтожают фашисты. И люди вставали в Томске, в Омске, в Новосибирске, в Москве и шли в это ополчение. Все это не так себе просто вот с восприятием. Давайте послушаем, кстати, Оренбургская область звонит. Кеннон, здравствуйте, у вас такое имя необычное. Здрасте.
Алло.
Здрасте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, говорите.
Приветствую всех вас в эфире, особенно Матвея Гонопольского. Я его сильно уважаю. У меня, знаете, такой вопрос. Вот слушаем сейчас всех этих политиков, аналитиков, экспертов. И удивляет один момент. Никто не отвечает на вопрос, а мотив. Мотив. Вот всех
чей?
Этих действий России, мотив Путина, что им движет, зачем он все он делает? Да? Мотив у него – это цены на нефть.
Мотив действий в Сирии, мотив сирийской операции вы имеете в виду?
Да, мотив сирийской
настоящий, операции. Настоящий, недекларируемый, так.
Да, это цены на нефть. Учитывая социально-экономическое положение в России, тяжелое социально-экономическое, делается вывод, что денег в бюджете нет. Все расходы сокращаются. Цены на энергоносители падают. И поэтому у Путина не остается иного, так сказать, иного средства, другого средства, как повысить цены на энергоносители, в частности на нефть и газ.
Ну, то есть пришибить конкурента, который вот сейчас в лице ИГИЛ, что ли, вот это имеете в виду?
Нет, понимаете, возьмите как, вот Набуко и Танап. Это, так сказать, это важный трубопровод, то есть это путь к энергонезависимости Европы от России. Кстати, вот эти Танап и Набуко, они проходят именно через эти регионы. Вот поэтому, так сказать, у Путина не остается другого, так сказать, средства. Он не знает, как влиять на эти цены. Ему остается как разжечь военные действия в этом регионе, как-то повлиять.
Для того, чтобы повыситься. Мы поняли, спасибо большое. Вот вы нам один из мотивов. Я потом, может быть, если останется время, спрошу у наших экспертов, считают ли они этот мотив его действий решающим, ведущим. Но сначала я предлагаю послушать опрос на улицах Москвы, как москвичи смотрят, как они отвечают на этот простой вопрос. Будет ли война с Турцией? Пожалуйста.
Возможно ли война между Россией и Турцией?
Ой, я думаю, что не допустит Владимир Владимирович такого. Ну, теоретически можно предположить, но я думаю, что просто не допустит. Он припримет, мне кажется, все свое дипломатическое искусство. Такого не будет.
Невозможно, это не нужно никому, ни нам, ни Турции. Будет этот холодный конфликт, он так и останется.
Я ничего не исключаю.
Нет, это невозможно. Потому что слишком большие серьезные последствия могут быть. Турция член НАТО, Россия ядерная страна, это грозит катастрофическими последствиями, поэтому найдут возможность прийти к компромиссу.
Кто пойдет против нас? Мы сильнее всех, я считаю. Они наши соседи. Понимаете, у нас только взаимосвязи с ними, поэтому я думаю, вряд ли. Мне кажется, в этом мире все возможно. Я надеюсь, что этого не случится. очень надеюсь.
Я думаю, что война нереальна, конечно. Они, у них голова-то есть, мозги. Они же могут все потерять.
Но если это сейчас все продлится, еще, ну, как бы будет дальше происходить, то возможно.
Я не думаю, что будет такое развитие событий. Слишком обострять мировую обстановку никто не собирается, я думаю. Все-таки как-то все сойдет на нет, руководители договорятся. Печально, конечно, что Турция действительно нам садила нож в спину, но думаете, начнется Третья мировая?
Мне кажется, война уже идет, Третья мировая, но она просто какая-то информационная, когда столько потоков информации, не знаешь даже, кому верить и где есть правда, кто виноват.
Возможно, потому что это... Страна агрессивная все же.
Ну, во-первых, я только что прилетел из Турции. Там проходят большие парусные регаты. И для россиян традиционно закрытие сезона проходит в Турции. И я думаю, что война с Турцией вряд ли возможна, потому что отношения с турками, как с народом, у нас просто великолепные. То есть я не скажу, что у меня там близкие друзья, но я ничего плохого не видел там. И более гостеприимной страны вот для нас, для экс-менов, например, не встречал. Но с точки зрения руководства, вы сами понимаете, у них своя политика, которая мало имеет отношения к отношениям между людьми. Поэтому я думаю, что хватит разума двум странам не подцапаться, с одной стороны. Но с другой стороны, так как раньше не будет. То есть, и мало того, большинство моих друзей сказали, что в ближайшие N лет в Турцию не поедут. То есть это не значит, что там стали враги, это значит, что нам там неприятно.
Ну хорошо, вот мы услышали эти мнения, тут даже нечего комментировать, люди высказались, но я хочу действительно поговорить с вами, уважаемые коллеги, о мотивации. Вот мы по очереди, я к вам обращусь, начну с Матвея, потому что вопрос прозвучал и от слушателя тоже, увязывает ли он, видит ли он какую-то связь между событиями в Сирии и событиями на Украине, потому что когда начиналась эта война, очень многие аналитики сказали, что скорее всего это отвлечение от несостоявшейся, неудавшейся, увязшей войны в Донбассе, и вот Россия таким образом как бы сублимирует все военные желания и потребности народа вот в этой новой войне. Наш слушатель, второй, который позвонил, считает, что здесь дело в нефти. Сам Владимир Путин объявляет, что вот, например, вчера он очень четко сказал, что вот этот конкретный район, который мы бомбим для того, чтобы боевики, которые там окопались, туркоманы, вернее, не туркоманы, а боевики, которые пришли туда с территории Российской Федерации, не вернулись домой. На что военные, настоящие военные, с ним сегодня говорил, немножко недоумевают, потому что они не понимают, как вписать эту задачу в военные планы, чтобы не вернулись домой те, которые пришли с территории Российской Федерации. Вот он так объявляет военную задачу – борьба с ИГИЛ, и чтобы не вернулись домой те, которые ушли из дома, бороться на стороне ИГИЛ. Вы, Матвей, как бы ответили нашим слушателям на вопросы о мотивации Владимира Путина, зачем ему вот это сирийская война?
Ну, есть достаточное количество версий, которые я не буду... Еще раз, у нас ведь не столько даже военно-политическая программа, сколько политическая.
Да.
Мы как аналитики анализируем то, что положено перед нами на стол. Я да. вообще противник в эфире делать, как любит Алексей Венедиктов, мой любимый. Он называет это конструкциями. То есть из каких-то ошметков придумывать... конструкцию, почему Путин поступил так или иначе. Я еще раз напоминаю, у меня четкое ощущение, что мы имеем дело с человеком, который ну, не очень совладает с логикой. И в данном случае, знаете как, вот больной перед смертью, помните этот знаменитый анекдот, больной перед смертью потел, вот так и здесь мы. Значит, мы сейчас, я не считаю правильным тратить время на то, почему Путин туда влез. Это, знаете, как в медицине есть такое понятие «сочетанная травма». Вот упал человек с 25-го этажа, он умер от всякого. Вот это все как-то гармонично соединилось. Тут многое. Тут и правда про то, что в Украине не очень получилось, и правда, видимо, что какая-то победоносная такая войнушка, она планировалась ровно так, Почему? Потому что летит самолет, как и американцы. Бомбим тех, кто внизу, и не очень заморачиваемся по поводу того, что погибнет кто-то. Ну, 1-2 человека, сделаем то, что сделали с этим пилотом, который погиб, несчастный человек, уже и улицу собираются назвать его именем, и собираются, вы знаете, его наградили государственной наградой, и возникает вопрос, почему не наградили второго, то есть что в России для того, чтобы получить государственную награду, нужно погибнуть, вот не совсем понятно.
Первый получил звезду героя, второй орден мужества.
Я не понимаю, почему тот получил звезду героя,
потому
а этот
что он
не получил.
Да, потому что он не погиб, вы совершенно правы.
Значит, запомним, герой в России становится тот, абсолютным героем, кто обязательно сложит голову. При этом, это же был не Гастелло, который грудью бросался на дзот, да, с помощью самолета. Они были оба в одинаковой ситуации. Они оба катапультировались. Просто в одного попала вражеская пуля, в другого попала, но так, слава богу, счастливо для него. Ну, ладно, это вопросы к Путину. Да, я несколько о другом. Значит, понимаете, мы имеем дело с абсолютно иррациональным поведением власти. Вот абсолютно. Я, кстати, хочу напомнить, что российский самолет пересек, говорят, это, знаете, ну на полшишечки.
Да, подумаешь.
Я понимаю, что на полшишечки, но еще раз напоминаю, поскольку господин Эрдоган малосимпатичная, скажем, фигура, поскольку он родился и вырос на той же улице, на которой Владимир Путин, так сказать, ментально, то для него эти полшишечки, как для президента, они крайне важны. Тем более, когда у него там были свои расклады, и он там боролся, кого-то покупал, кого-то, так сказать, травил, кого-то уничтожал, кому-то платил, где-то подлечил, где-то был патриотом и так далее. И вдруг туда прилетели самолеты другого государства, которые сказали, значит, парень, подвинься. А сейчас же вообще история удивительная. Вы знаете, что туда привезли комплексы наши, которые будут контролировать небо, С-300, вот эти там
теперь
и так
еще
далее.
С-400 еще.
С-400, неважно, хоть С-500, но хоть С-700. И я напомню, собственно, какой ответ придумала Россия. Давайте обратим на это внимание. Для чего привезены туда эти комплексы? А сейчас перед нами будет интересная вещь. Значит, я напоминаю, что именно российская армия и никто другой находится там по приличному приглашению Асада. Поэтому Владимир Путин, по всей видимости, скажет такую фразу. Если я, скажет он, увижу хоть один иностранный самолет от армии, которая не приглашена и, соответственно, является собой агрессора на территории Сирии, вы будете сбиты. И формально Владимир Владимирович Путин будет абсолютно прав. Вот так именно начинаются очередные мировые войны. А вот говорить о иррациональности всего происходящего можно простым фактом. Турция была единственной страной, которая осталась самым мощным партнером абсолютно во всех сферах, я употреблю советское выражение, народного хозяйства. Турция покупает у нас все и поставляет нам все. Вот вы даже не представляете себе, до чего все. Зайдите на рынок, и вы увидите вещи турецкие, которые вы покупаете с большей охотой, чем китайские, потому что они качественнее, плюс логистика, затраты меньше. Зайдите, пожалуйста, в автобус междугородний, и вы увидите, что это Мерседес, да, Мерседес, но турецкой сборки. Турки умудряются выпускать и правильно собирать автобусы. Зайдите в лифт, например, там Шендлер или какой-то другой, и вы увидите, что этот лифт собран. Короче говоря, это огромная страна, если я не ошибаюсь, что-то такое, сколько там миллионов человек, я прошу прощения, то ли 40, то ли 80, я прошу прощения, но много. Я просто не готовился специально по числам. Это огромная страна, которая все время воюет. Когда в Российской Федерации не было никаких войн, и мы еще целовались в засос с Украиной, Турция все эти года чисто по-путински мочит курдов. Потому что курды то взрывают и так далее. Это тренированная армия, оснащенная. В общем, короче, хотите начинать войну? Хотите мериться, простите, пиписьками, значит, уважаемые лидеры, а ну-ка начните. Начните, и вы увидите. И вы знаете, я не верю в ядерную войну в нынешнее время. Я считаю, что эти крокодилы, вот эта свора, которая окружает сейчас Владимира Путина, поддакивая и облизывая его со всех сторон, она только и мечтает, чтобы Акила промахнулся. И Акила почти промахнулся, потому что десакрализация Путина произошла по полной программе. Он сейчас в Цуцванге, и сбивать он не может, а если собьет, будет еще хуже. Матвей, поэтому он будет делать гибридно. Поэтому сейчас есть люди, уверяю вас, я не знаю их фамилий, имя неизвестно, но подвиг твой бессмертен. Эти люди Владимира Владимировича остановят от опрометчивого шага.
Ну, Кирилл, мы закончим на этом программу. Да, согласимся с тем, что найдутся такие люди. Вся надежда на людей, которые остановят Владимира Владимировича. Будем надеяться. Это была программа «Лицом к событию» на волнах Радио Свободы. До свидания.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე.